Скажите, а первичное – это по отношению к сознанию, то есть истоки сознания? Что значит?
Вот даже вот в данный момент, в какой мере ваше, безусловно, талантливое сознание обусловлено синхронно вас, вас имеющим, вы как бы состоите из клеток, содержащих в себе, так сказать, в закодированном мне весь геномный код. И могу ли я сказать, что вот то, что вы сейчас со мной разговариваете, и так, скажем, умно говорите, что это вот уже закодировано в геноме, да? И вот мой друг генетик, он бы заплакал горькими слезами и сказал, ради бога, не понимайте так генетику, это хуже, чем вульгаризация. Потому что этого мы смертельно не знаем. А может быть, и не будем знать никогда. Да? Запомнить. Если не знаешь, скажи «не знаю», а не говори «здорово». Так кому дали. А вот другой мой приятель тоже, ну, такой маньяк. Маньяк генетики из Института молекулярной биологии Академии Наполна, я видал телепередачи с ним. Его спрашивают, а как вы смотрите на то, что генный материал был занесен на Землю из межзвездного пространства? Это, конечно, чушь, профессор, да, он говорит. Ни я, ни мои коллеги во всем мире не знаем, как он появился. А потом можно говорить, что это чудо. А вдруг правда? Вот это истинно научный подход, вы понимаете? Если я не знаю, это вдруг правда. И вот тут крыть нечем. Но я не ученый. Я бы не удержался на этом уровне. Я бы стал орать чушь. А? Но я, в общем, если не специалист каких-то, ну как востоковед, то в общем совсем невеликий и все время помню, знаешь, да, знаешь, скажи что-нибудь, если спрашивают, а не знаешь, скажи, не знаю. Это знаете, что интересно? Буддийские мастера следовали совершенно систематически этому правилу. А почему? А почему Будда обязан отвечать на все вопросы? Поэтому Будда говорит, о ученице монахини и ученики монахини, спрашивайте меня любые вопросы, только молю вас, не спрашивайте, вечна ли вся вселенная. Или не вечна, а конечна она, или бесконечна. Я ответа на эти вопросы не знаю. А вот его секретарь, любимый ученик Ананда, сказал, а почему он говорит, возможно, потому что мне это глубоко не интересно. Вот не забывайте, вот это очень важный момент. Так, Алчпа, вот мы остановились на следующей неделе. Алчпа, который мы называем инстинктами. Какие главные инстинкты? Вы помните, да, Василий? Да. То, что громче. Да. Инстинкт самосохранения. Вот. Дальше. Инстинкт самосохранения, половой инстинкт. Слышали о таком? Да. Умоляю вас, не придавайте ему слишком большого значения. Вот. На этом сломалась половина русской и европейской психологии. Но, возможно, в этом произошло какой-то преувеличенный неудачный собственный опыт. Или, как говорил мой любимый Марк, Когда у человека все в порядке, он ничего не делает проблем. Но у человека не может быть все в порядке. Почему? Потому что он по определению двусмысленное существо. И вот я думаю, что именно буддийская философия, я не скажу, что она лучше всех других, или что религия буддизма лучше всех других. Это вульгарно. Но она, мне кажется, сильнее соответствует пониманию двойной природы человека и двусмысленности его существа. Так вот, инстинкты, быстро, алчба. И вот это страшная алчба, которая, по идее, руководит всеми нашими действиями, только тоже не будет привычным. У кого больше, у кого меньше. Эта алчба идет по трем потокам. Утвердить себя. Сохранить себя. Так? Дальше. Либидо. Секс. Как бы утвердить себя, это имеет в основном центростремительный характер. Оно обращено на самого себя, так? Я здесь. Вот это я, а не вы. И не она. Это то, что называли инстинктом самосохранения, да? Который обычно у наиболее высоко организованных и наиболее тупых людей связан с агрессивностью, с полным несохранением кого-другого, превышающим все степени агрессивности у животных. Вот. Но это другое дело, это же вопрос сознания. Значит, инстинкт самосохранения, инстинкт секса, либидо и буддизма, к этому добавлен третий инстинкт. Какой? Инстинкт саморазрушения. Вы понимаете, это очень интересно, что вот этот инстинкт продолжение себя был бы неограничен. Инстинкты к бытию, к существованию, к продолжению существования, он стал бы неограничен, если бы он не имел бы противоположной тенденции. И здесь есть вот это алчба, бывание бытия, дополняется тайной алчбой избывания. Хорошее русское слово. Оно удержание есть. Да? Избывание. Буквально так же на санскрите. Бытия пава. То же самое, что русское бытие. К избыванию вибава. Вот, к сожалению, повлиявший не только на развитие психологии, это пожалуйста. Никому от этого ни тепло, ни холодно. Но на низовое, вульгарное мировосприятие фрейдизм, невероятно, психоанализ невероятно преувеличил значение полового инстинкта. Это, конечно, положительная сторона заключалось в том, что это стали изучать более тщательно. А отрицательное в том, что это заслонило все другое. Чисто сексологическая интерпретация поведения, а часто и мышления человека привела к катастрофическим последствиям не для науки психологии, а для мышления самой страшной категории людей. Среднего мыслящего, то есть немыслящего человека. И в этом смысле, я думаю, простите, этого Будда не говорил. Да. Будда вообще этого никогда ни о ком плохо не говорил. А я говорю, стыдно, но вот. Я думаю, что в смысле этой односторонности и отсюда силы воздействия. Сила воздействия на массу средних мыслящих, то есть немыслящих людей, конечно, чемпионами были Фрейд и Маркс, но Фрейд был сильнее. По-прежнему цветут эти гнезда психоаналитических паразитов в Москве, в Лондоне, в Токио. Говорю это на основании знаний, я с ними встречался, вот. С теоретическим уровнем, значительно ниже среднего теоретического уровня нормального шатера такси в Москве, Петербурге и Лондоне. То есть эти зацикленные маньяки, выжимающие деньги из полуинтеллектуальных, интеллигентных идиотов во всех странах, и их жен в основном, во всех странах мира. Итак, Алджиба. И вот здесь есть еще один очень важный момент. Вот очень важный момент. Эти инстинкты. И вот эти инстинкты обуславливают, то есть существует синхронно самой страшной вещью, перевязанностью, связью сознания с объектами, то есть с тем, что сознанием не является. И вот именно эти связи обуславливают, то есть существует синхронно с возникновением рождения. Рождение не физиологическое, а того, той формы возникновения, которая манифестируется в рождении живых существ. А там, где есть рождение, дамы и господа, есть что-то. Болезнь, старость, смерть. Вот. Здесь очень интересно. Дело в том, что говоря об этих неданах, мы действительно имеем в виду 12 факторов, асинхронно обуславливающих какие-то общие формы не жизни человека, а те общие формы сознания, в которых это видно. Но теперь одно важнейшее дополнение. Но я его разверну после перерыва. У нас есть 2 минуты. Вот. Даже ты. Видите, тут очень важнейший момент. Возникновение всех этих чудных вещей от невежества до смерти и их синхронизация как фактор обусловленности, как в пассивном обусловлено, так и в активном обуславливает смысл. Нам в нашем представлении безумно трудно понять их синхронность. здесь, конечно, очень много соблазнов редукции, то есть упрощения. Мы же все упрощаем без этого. Я о себе говорю. Разумеете, я все упрощаю. Уже в поздней буддийской школе, в школе в Тибете, как мне говорил один замечательный тибетский йог, даже разговаривать с которым я был недостоин, он был настолько великодушен, что вот вижу. Он говорил, в нашем монастырском университете за усложнение били линейкой по лбу, а за упрощение стегали нагайкой по спине. Вы знаете, это правильно, потому что я думаю, что не только в науке, но и в жизни самую отрицательную роль. Что значит отрицательная роль? Давайте это фиксируем. Что хуже становилось людям? Попросту. Что хуже? А что значит, когда людям становится хуже? Это не мое дело. Я шпион. Расспрашиваю. А они говорят, плохо. Это же не мое дело, да? Но я слышу, вижу. Так вот, конечно, людям пришлось пострадать гораздо больше из-за научных упрощений, чем из-за научных усложнений. От усложнений обычно более страдали сами ученые и философы. А от таких упрощений, такого редукционизма, который мы видим, конечно, в двух, как я их все-таки хочу. Вот видите, опять ругаюсь, это нехорошо. Но я не буддийский йог, могучий, да? Вот, в двух чемпионах упрощения, Фрейде и Марксе. Вот. Но, понимаете, чем вредно упрощение? Оно привлекает. Вот, ведь в любой семейной ссоре что является решающим моментом? Когда муж или жена говорит, давай посмотрим на это дело просто. А вот давай посмотрим на это дело просто, как в семейной ссоре, так и в дискуссии по экономике, по московскому телевидению. Всякое упрощение либо чревато враньем, я колпачиваю. Ты же хочешь, чтобы это я тебе подал в упрощенном виде. А я тебе и дам. То есть это приспособление к среднему немыслящему человеку. Поэтому упрощение дозволительно только тогда, когда оно производится только для себя. Ты уже себя можешь колпачивать, как тебе угодно. Это твое личное дело. Вот. Ты сам же потом, может быть, и разберешься. А вот околпачивая другого, ты ставишь себя в страшное положение. Почему? Потому что массовое околпачивание приводит неизбежно к тому, что околпаченным оказывается и сам околпачивающий. Знаете, это безумно интересно. Я читал переписку, я дышу тогда дождь в каких-то отношениях, переписку Фрейда, как он все более и более уверялся в своей правоте, когда получал восторженные письма. Но это же ясно, дорогой учитель. Он говорит, ну вот если это булочнику ясно, а не только сенатору Соединенных Штатов, а вот если сенатору, да, вот, значит, но ведь сенатор-то нормальный, как в России, так и в Штатах. Он же не думает совершенно. Да? Но это нормально. Вот без всякой политической критики. Если бы политики думали, большинство из них давно бы погибли от тяжелых психических заболеваний. А вы же этого не хотите. Вы добра всем желаете. Живите, кретины, какие вы есть. Вот. понимаете? Но вот этот социальный кретинизм, ужас, то, что он нашел отклик развития в науке. И не только у Макса и Фрейда. Нет, Фрейд был гораздо почувствовал сильнее Макса. Вот. Но и у многих других. Перерыв, дамы и господа. Дамы и господа, я снова вам напоминаю, не в порядке извинения, а в порядке объяснения, что когда я кому-нибудь ругательски руковожу, это нет. Это совсем не так. Это от того, что надоел сказать. Это в жизни, да. Но надоело. Ну, бывает, да. Хотя, конечно, от ненависти к одной вещи я избавиться не могу. И это только доказывает мою буддистическую ненасытность. Человек не знает, пожалуйста, да сам я черт знает, что не знаю того, не знаю другого. Вот. Это мы понимаем, да? Вот. Понимаете? Самого два раза из школы выходить. Вот. А потом уже тоже. Да. Но вот когда человек не думает, не могу. Все переворачиваю. Ведь ему же Господь дал способность мысли. Тут я верю Декарту. Говорит, Декарт считает, что это подрожденная способность. А мы-то что, я каждый день в мусорный бак выбрасываю? Думать, рефлексировать. Вот это мне трудно простить. И все. Но это нисколько не уменьшает моего преклонения перед людьми, знающими и думающими. Дальше. Теперь все ждать. Дамы и господа, это существенно. Эпистемологический момент. Снова повторяю, эпистемология в смысле теория знания. Как мы знаем, что мы знаем, кто знает, или как мы не знаем. Теперь возникает вопрос, который стал существенным, в особенности где-то уже на рубеже 5 и 6 веков нашей эры. То есть в основном уже в буддизме Большой Колесницы или Махаяны. Вот теперь слушайте. Мы знаем о 12 фактах. Вот этой формулы взаимообусловленного возникновения. И тут возник вопрос, как в буддийских, так и в небуддийских и антибуддийских кругах. Индии, потому что в Индии противодействие буддизму было. Не любили индейцы буддизм. Не любили. Они чужое. Ерунда. У нас есть своя установленная религиозная философия. Все с огромным трудом как-то разместили. Да? А вот тут такое чудо Юда-Рыбаки. Буддизм появился. Очень плохо относились, да?
Можно вообще сказать, что буддизм в принципе это вообще антирелигия, и как философия это антифилософия, антифилософия в смысле, чтобы опровергнуть то, что, как казалось, уже раз и всегда было
устоялось. Нет, потому что буддизм стремился не столько к опровержению, сколько к чему. Отодвигание. Это не то, чем мы занимаемся. Будда все время снова и снова возвращался к этому. Не опровергайте. Отодвигайте.
Хорошо, можно дальше развивать?
Да.
Смотрите, можно сказать, что один из основных изначальных постулатов буддизма был такой, то, что не утверждайте, не отрицайте, то есть никто не это. То есть,
нет, если говорить, да. Это началось немножко вообще задвигать. Понимаете, но здесь и у противника. И у сторонников буддизма на рубеже 5-6 века нашей эры возник вопрос. Хорошо. А вот сама, вот то, что я вам сказал, и то, что вы должны знать наизусть, это же очень просто. Я просто выучу наизусть за 15 минут, да? Только выключите в это время телефон, да? Выгоните всех из дома, да? И сосредоточьтесь, да? И прошли. Все. Возникает вопрос. Хорошо. А сама формула, я говорю, сама мысль о взаимообусловленном возникновении, она тоже возникла в результате взаимообусловленного возникновения. А? Она тоже идет, да? От невежества, да? От неведения. Так? А что? А ведь мысль. Вопрос правильный. Вот такие вопросы великие буддийские мастера очень любили. И на этот вопрос они отвечали такие вопросы. Да. И да, и нет. Потому что в момент, когда вы постигли истину о взаимообусловленном, вы, одну секунду, да вы это значит, это же не вы, никто на вы не говорит. Ты, ученик, который сидит перед учителем, запомните. Никакого народа, людей вообще, индийцев не было. Учитель разговаривал только с учениками. И только с данным учеником, с которым он разговаривал в данный момент. Василий, вам это понятно? Никакого там человечества страдающего не было, да? И вечно угнетаемого и обманываемого. Да, самим собой в основном, конечно, да, не было, да? Он был с учеником. И он бы на этот вопрос ученика ответил. И, собственно, Девинага только отвечал еще лет через 250 в Северной Индии. Он бы ответил. Ты как ты есть. То есть ты – это твое сознание. Это вы понимаете уже, да? Ничего у тебя кроме этого нет. Ты – это твое сознание. Именуемое Василий, Михаил, да? Александр. Ты, вот то, что ты сейчас здесь, это уже вплетено в ткань взаимообусловленного возникновения. Но в тот момент, когда ты постиг взаимообусловленное возникновение, самим фактом этого постижения, твое сознание исключается из него. То есть, постигнув взаимообусловленное возникновение от неведения до смерти, постигнув его, ты этим себя из него что? Исключил. А куда включил? Еще некуда, но ты уже исключил. включил себя из космической зависимости от фактора. Это чрезвычайно важный момент. Перехожу к следующему моменту. То есть таким образом мы можем даже сказать, ну это такая, я бы сказал, наиболее крайняя точка зрения, с которой соглашались не все буддийские школы, что на каком-то пределе закон взаимообусловленного возникновения уже аннулирует сам себя. На пределе перехода в то, что называется необусловленной дхармой. Обусловленная или сделанная дхарма называлась санскрит. Кстати, как и язык. Что значит санскрит? Вы знаете? Сделанный. Культивный. Обработанный. Это вот значение названия языка санскрит. И вот санскрита дхарма – это та дхарма, то состояние сознания, та мысль, то мыслимое, все это называется словом дхарма, что уже схвачено связями. Связями невежества, неведения, связями воли, связями органов чувств, связями мышления, связями тела, связями духа, связями политики, связями семьи, связями религии, связями чести, связями бесчестия, связями инстинктов, связями борьбы. Вот понимаете, что здесь вот эта феноменальная буддийская интуиция, что не схваченных связями состояний сознания есть только два. Одно получило условное название нирвана. Вы слышали, да? Только старайтесь, умоляю вас, произносить это слово как можно реже. Будда очень не любил злоупотребление этим словом. Это одна необусловленная дхарма. А санскрит. Запомните, а как русское не. А второй необусловленной дхармой что является? Я бросил на ходу. А вы могли бы сами догадаться? Нет, надо догадаться. Пространство. То есть в каком-то смысле здесь произошла контаминация невероятного древнеиндийского до возникновения буддизма открытия вещи, без которой, возможно, не только развитие математики бы не состоялось, но и мировой науки. Нуля! Древнеиндийцы изобрели. Ноль для них на санскрите шунья. Ноль для них объяснялся ими и для них как что? Как ничем не заполненное место. И это одновременно место, которое может быть заполнено чем угодно. Собственно, такое же понятие нуля стоит и как бы в самом понятии натурального ряда чисел и вообще исчисления. Вот. И вот это было первое открытие и непосредственно нуля древними индийцами. Второе как бы открытие явно сопряженное с первым. Это открытие чистого пространства, то есть идеи чистого пространства, когда не какое-то место остается незаполненным, а когда как бы утверждается реальность какой-то необусловленной сферы космоса, в которой ничего нет и таким образом может быть все. Но только, вот это очень интересный момент, может, вот в том смысле, каком я вам говорил вчера, английского may, а не can или could. Может случиться, а может не случиться. Вот это они канадски придумали. И это дало им возможность создать первую в мировой истории математику, первую в мировой истории лингвистику. Они впервые в мировой истории описали научно грамматику свою. А это невероятно сложное. Невероятно сложное дело. Грамматику как систему пространственных правил, из которой вторично вытекают грамматические категории, такие как категория лица, категория числа, категория словоформы, категория времени, прошлого, настоящего, будущего и категория рода. Или не вытекает. Вот и как вы знаете. А если не знаете, то вот с этого момента знать будет. Есть языки, которых нет, например, множество числа. Прекрасно управляется. Но в большинстве языков нет рода.
Нет множества числа.
В очень многих языках нет четкого разграничения времен и так далее, и так далее. А зато есть языки, как вы знаете, там, господа, где категория времени разработана невероятно подробным образом. Например, настоящее длительное, настоящее мгновенное, прошлое длительное, прошлое продолжающееся в настоящем, прошлое описательное. Таким образом, а почему это возникло? Потому что древним индейцам посчастливилось иметь дело с языком. Ну, я, кажется, вам говорил об этом. И вот, кстати, этим занимались иудейские философы. Им посчастливилось иметь дело с языком, но возьмем, я же вам говорил, ну так грубо говоря, в котором каждый глагол как имел до 160 форм. Да? А в русском сколько? Что никто из присутствующих никогда не лег на диван замечательные книжки покойного Виктора Владимировича Виноградова. Русский язык никто не читал, да? Слушайте, вообще, я что, в Веллингтоне в Новой Зеландии сижу, да? А, или в Кейптауне? Чем это кончится, как вы думаете? А ведь вы заметите, как червь невежества проползает и захватывает все более и более широкие слои населения, и идет он не сверху вниз, а снизу вверх. Когда же культурный русский человек не читал Достоевского, не помнит, кто был Виноградов, да? А? Все окей, да? Простите, все окей, да? Окей, можно выжить, да? А почему это продолжается? Очень просто. Вот тут важная причина. Почему это продолжается? Можно выжить и так, да? Вполне. Так вот, люди, это не считают. В любом вопросе, что можно выжить и так, они и являются великим основанием для падения не русской, а мировой культуры. Не слышу.
Значит, так там и быть, и это не надо.
А вот ваша точка зрения. Простите, ваше имя.
Кирилл.
Слушайте, милый Кирилл, конечно, если вы убежденный провиденциалист или эсхатолог, а у меня есть только одно веское основание. А я не хочу. А вот вы так хотите, болейте. А я не хочу. А вдруг и он не захочет, и он
захочет. Болейте с таким же.
Вот. Понимаете, я ведь как убежденный сторонник разнообразия. Я, вы думаете, на кого рассчитываю? На народы. Каждый народ идеаличен по-своему. Я в любом народе рассчитываю на тех, кто, несмотря ни на что, будет думать и как захочет, а не так, как все. И будет говорить, да, так выходит, а я хочу не так. А пусть лучше у меня не выйдет, но это будет не по-твоему так. А пусть у меня не выйдет, по-моему, чем выйдет по-твоему. Как вам нравится такая формулировка? Что?
Запутал нам очень.
О, очень просто, его повторить. Пусть у меня не выйдет, по-моему, чем выйдет по-твоему. А я не хочу, по-твоему. По-вашему, это сложно? Это где, кстати,
почему это формулировка?
К себе. А есть единственное важное, что есть в человечестве, это формулировка к индивиду. А кому еще? Это формулировано. Для того, чтобы думать, надо желать. Уверяю вас, что импульс думания требует желания гораздо больше, чем любовь. И желание успеха. Это более уже, знаете. А зато интересно. А вдруг чего ты думаешь необыкновенно, а? А вот вокруг будут говорить, ну ты старик, с ума сошел. Мы за это время, понимаешь, такой самолет построили, который вот отсюда до созвездия Андромеды долетит за 4,5 секунды. А и пройдите вы подальше своим самолетом, потому что вы в мышлении остались в лаптях. Так что начистите лапти новым рекламируемым по телевизору лапкам и валяйте на Андромеде. Я тоже мы с вами просто шутим. Но уверяю вас, это очень серьезная проблема мышления. И знаете, вот тут опять мы возвращаемся к чужести буддизма. Потому что Индия того времени была страной, ну так, я сейчас иду за экономическими историками, я сам никогда в жизни не занимался экономической историей. Это безумно сложная дисциплина. Индия того времени была по непонятным для меня, я не профессионал, причинам феноменально процветающей страны. Но заметьте, дамы и господа, когда я говорю «страна», это очень условно. Ну, скажем, несколько царств долины Ганга.
Это какое время? 5-6 век?
Нет, это давайте лучше. В 6 веке, конечно, еще никакого буддизма не было. Давайте считать 5-4. Ну, до Ашоки. Вот. Ну и включая приход к власти царя Ашока. Вы знаете, вот тексты, откуда мы об этом знаем? Читаем. Дошли тексты. Огромное количество текстов. И мы читаем. Страна была по, как это сейчас называется, по среднему уровню жизни, необыкновенно благополучно. И вот что самое замечательное, она об этом пишет, гениальный русский будолог Федор Ипполитович Щербацкой. Он пишет, заметьте, а он это писал в страшной, неописуемой разрухе, холод, не топили, хлеба не было, сухарей, Петербург 1919. И он писал, вот, кутаясь в две шали и подбрасывая остатки мебели в печку, вот, в Петербурге, он писал, представьте себе, благодатный климат, феноменальные урожаи, которые они снимут. Простите, вы кто-нибудь немножко понимаете урожай? Нет, да? Вы понимаете?
Урожай?
Да.
Урожай, я понимаю.
Ну вот, так вот, вы можете представить, они снимали до 40 центнеров гектара. Ничего, а? С тогдашними примитивными, с тогдашней примитивной техникой.
Вот. 40 центнеров чего? Они пшеницу не съели?
Нет, нет. Риса, риса, бобов. Вот. В то время как бедные крестьяне, шумеры, создатели самой, по-видимому, древней культуры в истории человечества. По Дьяконову, это замечательный русский востоковед Игорь Михайлович Дьяконов, снимали, но это тут, на территории нынешнего Ирака, где талантливый наследник шумерской культуры занимается отрезанием друг у друга голов. Вот. Ну, у каждого есть свои занятия. То есть я сказал, у каждого кретина есть свои занятия. Вот. Так вот. И вот писал Щербацкий. Но что это? Что урожай? Развивалась торговля. Появлялись небольшие города. Только начинали строить дороги. Только начинали. Все очень поздно. И при этом невероятное замедление с развитием материальной культуры, кроме сельского хозяйства. Строительство почти нулевое. И вот он пишет, в общем-то, рай сделался. И вдруг стал появляться все больше и больше людей. Я еще один момент забыл, простите. Память подводит, это очень важно, я должен был об этом вам сказать грамотно. При этом феноменальный уровень грамотности. Невероятно низкий уровень техники, за исключением отдельных областей. Феноменальный уровень грамотности. И вот там...
Это речь идет о том, насколько было рабство, собственно.
В Индии?
Да.
Очень. Там классического рабства вообще нет. И греческого нет. Греческого рабства там не было, и передние рабства. Да и в Китае оно было вообще. Это был совершенно другой способ. Нет, рабы там были, но они, опять же, в основном это были семейные и домашние. Рабы, не принимающие реального участия в общественном производстве, или в очень небольших масштабах. Теперь, и вот в этом великолепии, это все я говорю по Щербацкому, хотя об этом уже, как я говорил, еще в позапрошлом веке, один из, двое первых русских будологов, Минаев, а потом Васильев, вот, стало появляться все больше и больше людей. Которым все это надоело. Вот вы знаете, мы это привыкли. Почему? Что плохо от того, что вас убивают, или сажают в тюрьму, или отправляют ученых на Колыму, да? Плохо, да? Страшно, да? Вот, травят.
А вот были
люди, которым было плохо от того, что даже это неплохо, это бы надоело. А все одно и то же. Так. Это ты другой вопрос, а?
Потому что Чайтанья называл усталостью от хорошего.
Вы знаете, он был страшно хитрый человек. Я его люблю. Но я вообще сказал бы, что это из английских писателей, я бы его по хитрости поставил на первое.
Архитективу и экологические сочинения уже само по себе.
Ну да, да. Быть одновременно явным католиком и скрытым анархистом и социалистом. Да. Но он управлялся. И вот он это очень хорошо понимал. Надоело одно и то же. Чего надоело? От феноменальной умственной активности. Это ты его корми хорошо, да? Да, одевай, забору его, вот вчера купил, это вместо сегодняшнего вонючего лимузина, так? Забору его вчера хороший купил. Я, в общем, стоил, как это будет, гигантский день. Что ваш лимузин здесь? Да? Смотрите. Вот. Все в порядке, да?
А помните, вы говорили, что существует два таких первичных импульса. Импульс к продолжению рода, импульс к деструкции, к разрушению. Насколько это надоело?
Да.
И вот этот импульс к деструкции, это одно и то же.
Вот. А это еще, может быть, ко мне не пришло в голову. Уже при крайнем подходе одно и то же. Вообще надоело, у тебя все хорошо. Смотри. Посмотри. Вот только недавно себе последнюю сбрую по названию Nissan купил, вот, конюха завел, да, вот, ходит здесь благотворительными сапогами вести, шофер, да, и так далее. Все в порядке. Безусловно, это может быть экзистенциально увязано с деструктивным. Но тогда вы знаете, момент деструкции находится в любом высшем проявлении не только философии и религии, но и литературы. Возьмите вот, это я просто вас призываю, возьмите, например, эти лучших пьес Шекспира. Здесь же деструктивный элемент. Вот этот полубезумный человек говорил, ребята, я вам представлю такое, что у вас все кишки через рот полезут. То есть в нем жила интуиция, он еще был совершенно необыкновенный и полубезумный человек. В нем жила интуиция какого-то сверхвоздействия на зрителя. Вот. На зрителя. То есть он это не формулировал. А вообще гений очень часто не формулирует, он что делает. Это мы уже формулируем. Он этого не формулировал. Тем не менее, негативный элемент налицо. Негативный вот, в смысле этой деструкции, в смысле того, что называется вибхава. Никогда не забывайте, что вообще любое стремление мышления к самостоятельности, оно содержит в себе элементы деструкции, элементы анархизма. Но очень интересно, если говорить о его поражении в политике, то оно всегда двусмысленно. Оно всегда двусмысленно. Как любое любая социализация человеческого мышления. Теперь дальше. Вот еще важный момент. Я просто специально отвлекся, чтобы вернуть к вам с какой-то все более и более восстановленной все время в науке индийской действительности. Вот я вас только прошу об одном. Для того, чтобы двигаться в этой области, помните, что вот я бы это сформулировал так. Насколько абсолютно различие между различием моего мышления и мышления великих буддийских мастеров Асанги, Дармакирти, Дигнаги, насколько различно мышление мое, если его сравнить с мышлением великих ученых, таких как Эйнштейн, Планк, Понкаре, вот. Настолько непринципиально различие, которое мы устанавливаем в абстрактном порядке. Вот тогда было другое время. Вот это был тогда. Время в каком-то смысле в отношении к мышлению меняется крайне медленно. И помните, никакого абстрактного времени, это вы уже выучили, да, нету. Время определяется мышлением. Не время определяет мышление, а время определяется мышлением. Эпоха, период времени. И здесь ничего не поделаешь. Возьмите такие страшные века, о которых говорить страшно. Те века, которые называют черным европейским средневековьем. 7-9 век. И вдруг оказывается, что в это черное время, когда не было ни дорог, ни транспорта, вся Европа была в руках разбойников, как писали монахи, я очень люблю это время, и римские саги. Вот, да. И в это время вдруг оказывается, существовало 20 мыслителей из самых разных стран, работавших, несмотря на полную разруху, продолжающих Древнюю Грецию и Древний Рим, переписывающих рукописи, несмотря ни на что. Так, несмотря на то, что все кретины воевали, завоевывали, отрубали головы, что? Кого? А вы понимаете, они владели всем. А эти монахи жалкие прятались, да, даже от своих. Но они как при этом еще и черт дери переписывались, и все знали друг друга. Все знали друг друга от Польши до Испании. И от Киевской Руси до Константинополя. Бывшие киевские беседы Константинополя.
А как же они находили друг друга?
Что-что?
А как же они друг друга находили?
А вот, понимаете, когда никто вокруг не думает, да, скажем, 6 миллионов прогрессивных людей не думает, да, или думает о сбруе, да, вот, а 5 думают, они знают друг друга. Они встречаются, они посылают вести, как, безусловно, посылались вести из Древней Греции и Древней Индии, тем или иным образом, в 5 веке до нашей эры. Через все великие царства, через Персию, через Ближний Восток, через Афганистан, который тогда был примерно в том же божественном состоянии, что и сегодня. Вот. То есть через всю Дамуру собачьи, и они знали друг друга. И мышление торжествовало. Она чья? Над мышлением. Не мышление. Всегда остается. Оно продолжается. Она думает о сбруе, о средствах массовой информации, о всем, чем угодно, о космических полетах и всем прочим. Все это было тогда. Разница очень большая. Но что еще одно замечательное, это особенно интересно в смысле сегодняшнего занятия. Вы понимаете, когда мы говорим, у нас есть 3 минуты, да? Есть, да? 3 минуты это бездна времени. Да, теперь слушайте. Я вам сказал с самого начала, что моя побочная цель – это употреблять любое слово, только с его конкретным и точным смыслом. Вот мы говорим, великое событие в истории Древней Индии – появление Будды. Потому что интересно, вы читаете буддийские тексты, их очень много. Неполное собрание буддийских текстов вы найдете в библиотеке здесь. Ну, жалкие, божественно, правда, изданные японцами, 246 томов, вот такого формата. Да. Так вот, если начинать с ранних буддийских текстов, читать, то вот возникает. А почему, собственно, мы это называем? Привычка наша, да? Привычка. Да, Будда на 1000 страниц слово индийское употреблял один раз. Что значит индийский? Для него это было какое-то это место царства. Там как раз царевич только что отрубил голову царю. Вот. Обманул вождя объединенных племен, переговорил на свою сторону, а потом тоже ему отразил голову, что это язык языков в это время. Видите, уже тогда, но не так, как сегодня. Сегодня 86. Ну, а тогда языков 15-20. Имелось, да, что, почему это Индия? От первой до последней буквы все буддийское учение противоречит индийской традиции. Индийской традиции, традиции все мешают. Поэтому буддизм всегда был чужим. Поэтому, когда мы говорим, великий индийский философ Будда, в этом есть оттенок ерунды. Он был не великий индий, но великий философ, которому случилось, как он сам говорит о себе, родиться в Северной Индии в военном клане Шакьев в городе, как сейчас выясняется по археологическим раскопам, по Пеноласту, с населением где-нибудь так считают сейчас по количеству домов от 200 до 300 человек. Но, вы понимаете, это все эти условности, это мы сейчас придаем им большое значение. А меня, например, коробят даже тогда, когда говорят великий немецкий философ Эммануил Кант. Никим не был немец, был великий философ, которому случилось родиться в этом вшивом Кёнигсберге, в университете. Да?
Почему мы все-таки должны, ну, как бы настаивать на то, что Будда был философ, но Кант, понятно, философ, да? Почему? Будда же наверняка себя философом никогда не называл. Почему мы
его... Никогда. А вот это, я вам отвечаю, мой дорогой, прекрасный вопрос. Это опять наша привычка к нечестности. Разумеется, и в серьезном подходе никогда Будда философом не был, считает нас так. Он был основателем философской традиции. И эти тексты читаются как философские.
которого мы имеем.
Нет, это удобнее. Это нам удобнее. Но это вовсе не абсолютная правда. Почему? Вот я вам сейчас скажу. Потому что вот это прекрасный вопрос. Потому что говоря о цели своего учения, Будда говорил, что его цель – это освобождение. Освобождение чего? Ведь то же самое слово «освобождение», да? Это же давно протухшее понятие. Каждый должен освобождаться от того, чем он завязан. Да? Одному надо освободиться от своего собственного характера, никуда не годного, другому от правительства, третьему от семьи, четвертому от мирового, в равной мере идиотского общественного мнения. Понимаете, слово освобождение надо понимать по-другому. В буддизме прокламированное освобождение вимукти на санскрите. Вот, и вимукти на санскрите обычно употреблялось слово. Это освобождение от всех пут, от всех пут феноменального существования. И вот на подходе, на пути падха, помните, первое занятие к этому освобождению. Здесь очень важна категория пути. Русский путь, санскритский падх, английский падх, одно и то же слово. Да? На пути было сказано, не написано, сказано, писать начали много позже, была сказана проповедь, была сказана сутра, и первая сутра, и сутра огня, и четвертая проповедь, о которой мы сегодня говорим, это путь сознания. Это не путь народа. Это не путь семьи. Он ушел из семьи. Говорил на непонятном до сих пор каком языке его план. Он ушел из своей страны. Он отрекся от своего клана, о котором он много позднее, вспоминая, сказал своему ученику: «Мой клан, Шакьев, среди кланов бандитов и грабителей был самым благородным». Так ведь каждый клан – это клан бандитов и грабителей. Мы с вами понимаем, и без Будды, да? Про слово «военный клан». А вы знаете, чем кончилась эта душевыздоравливающая история? В этом, конечно, много символизма и метафоры. Забегают вперед. Когда Будда последний раз пришел в родной город, с тех пор уже прошло 50 с чем-то лет. Он уже совсем старый. И вот эти страшные войны, эти кровопийцы и бандиты, угнетавшие окрестное население и торгующие золотом с Непалом, да, слушали его проповеди. И что случилось? Он это слышал. Помните? Они перешли в буддизм. А что случилось с кланом? Клан погиб. А с государством? А тут же соседние племена напали на страну Шаки, полностью ее разорили. А оставшиеся в живых население угнали в рабство. Так? Вот вам результат, можете сказать, да?